Милана Усманова. Лжец. Я сильнее, чем ты думал. Глава первая. Полувековой рубеж. Зеркало в ванной отражало женщину, которую я едва узнавала. 50 лет. Мне через 2 дня исполнится полтинник. Как это случилось так быстро? Казалось, еще вчера мне было 20. Я стояла в белом платье рядом с Павлом и думала, что впереди целая жизнь. А сейчас чувствовала, что жизнь уже почти прошла. Морщинки у глаз, седые нити в русых волосах, которые я упорно закрашивала каждый месяц. Фигура расплылась, хотя я не была толстой. Просто обыкновенная, незаметная, одна из тех женщин, мимо которых проходили, не оглядываясь. «Ульяна, где моя рубашка, которую ты должна была погладить?» — крикнул Павел из спальни. «В шкафу висит!» — ответила я машинально и тут же прикусила губу. Опять он даже не попытался поискать сам, а я бросилась отвечать, как собака Павлова на звонок. 30 лет замужества. 30 лет я гладила его рубашки, готовила борщ, который он любил, ждала его из рейсов. Павел работал дальнобойщиком, ездил по всей стране. Раньше я ждала его возвращения. Теперь даже не знаю. Иногда мне спокойнее, когда его нет дома. «Не вижу!» — снова заорал он. Я вздохнула, выключила воду и пошла к нему. Рубашка висела на самом видном месте, но за столько лет Паша так и не научился находить свои вещи. Зато научился требовать, чтобы их находила я. «Вот она!» — показала я на искомое. «А, ну да!» Он даже не посмотрел на меня. Сорвал выглаженную вещь с вешалки и натянул ее на свой обвисший живот. В 20 лет Павел был красивым парнем, высоким, широкоплечим, с лихим взглядом. Теперь от того юноши остались только серые глаза, да и те потускнели. «Встреча важная, я должна выглядеть не как обормот». На мой вопрос, который я задала еще вчера, что за встреча, он отмахнулся, как от назойливой мухи. Поэтому, куда это он собрался, я так и не узнала. «Завтра готов?» – спросил он, застегивая пуговицы. «Сейчас сделаю». «А что сейчас?» «Я через полчаса уезжаю!» Знакомый укол раздражения. Он мог бы встать пораньше, мог бы сам себе сделать яичницу, но зачем? У него была я. Я встану, я сделаю, я подам. На кухне машинально включила плиту, достала яйца. Яичница, бутерброды с колбасой, кофе. Стандартный набор. Муж ел молча, иногда цокая языком, когда еда была слишком горячая. Этот звук всегда действовал мне на нервы, но я делала вид, что привыкла. Лгала самой себе. «Я вернусь вечером, а завтра утром сразу же в дорогу. Ты же на смене, потому приготовь мне что пожрать заранее». Пробухтел он с полным ртом, шумно хлебнул кофе. «И смотри там, пока меня не будет, чтобы все было нормально». «Все нормально? Это чистая квартира, полный холодильник, выстиранное белье. Это я, сидящая дома и ждущая его возвращения». «Хорошо», — кивнула я. Он ушел, не поцеловав на прощание. Давно уже не целовал. Я осталась одна с грязной посудой и тишиной. Пошла на работу пешком, поскольку пришедший автобус был переполнен. И сегодня мне отчего-то не захотелось терпеть давку. По сути, смотрела на витрины магазинов, на прохожих. Все куда-то спешили, все были заняты важными делами. А я? Я шла раскладывать товар по полкам, следить, чтобы ценники стояли ровно, считать упаковки печенья. В супермаркете встретила Наташу среднего отдела. Ей было 45, но выглядела она куда моложе. Благодаря стильной стрижке, ухоженным рукам, в ее глазах сиял живой интерес к жизни. «Уль, ты как?» – спросила она. «Что-то ты невеселая какая-то». «Да все нормально», – ответила автоматически. «А у меня вчера день рождения был. 46 стукнуло, представляешь? Подруги ресторан сняли, до утра гуляли». Я попыталась вспомнить, как отмечала свой последний день рождения. Павел подарил набор полотенец со словами «это практично». Мы посидели дома, что-то поели, посмотрели телевизор. «Здорово», — сказала я Наталье. «А ты что на выходные будешь делать?» «Что я буду делать?» «Муж уедет, поэтому готовить сразу на неделю нет смысла, наверное. Устрою себе генеральную уборку, а после, может быть, позвоню Кате, единственному моему ребенку. Правда, она сейчас сильно занята, у нее маленький ребенок, работа, своя жизнь». «Дома буду», — ответила я честно. Наташа посмотрела на меня с сочувствием, и мне стало неловко. Неужели я выглядела настолько жалко? Рабочий день тянулся медленно. Я переставляла упаковки с печеньем, проверяла сроки годности, улыбалась покупателям. Автопилот. Вот уже много лет одно и то же. Вернувшись домой, мужа не застала. Удивившись, переоделась и пошла на кухню. Паша завтра отправляется в дорогу, надо наготовить ему еды на пару суток, разложить по контейнерам. Закончив с готовкой, включила телевизор. По экрану мелькали лица. Молодые, красивые, успешные. Рекламировали крем от морщин, обещали вторую молодость. «После 40 жизнь только начинается», – возвестила с экрана счастливая блондинка. «Неужели?» «Я считаю все наоборот. Беспросветная какая-то жизнь стала». Пиаикнул телефон. «Катя». Сердце радостно подпрыгнуло, доченька так редко звонит сама. «Привет, мам, как дела?» «Хорошо, доченька. А у тебя как? Знаешь, Матвейка сегодня такое выдал!» И защебетала, согревая мне душу. Я внимательно слушала, боясь упустить малейшие детали. «Мама, приезжайте в гости. Матвей будет рад увидеть бабушку и дедушку!» В завершение разговора добавила Катюша. «Я поговорю с твоим отцом, но только после того, как он вернется с рейса. Сама знаешь, сейчас его трогать лишь злить». Но я знала, никуда мы не поедем. Павел не любил тратить деньги, а у меня самой не было накоплений. Все уходило на быт, на дом, на его потребности. После разговора с дочерью легла спать. Павла все не было. Кровать казалась огромной и пустой. Раньше мне не хватало его присутствия. Теперь я чувствовала облегчение от одиночества. Лежала в темноте и думала. 50 лет. Если повезет, столько же еще впереди. Неужели эти годы пройдут так же в ожидании чего-то, в заботе о ком-то другом, в тихом растворении себя? Катя выросла, жила своей жизнью, сама стала мамой. У нее есть любимая работа, любящий муж, сын. Моя дочь состоялась как личность. А я? Кто я без роли жены и матери? Где-то внутри зашевелилась что-то незнакомое, но я быстро отогнала крамольные мысли и заставила себя задышать ровнее, чтобы поскорее уснуть. Завтра снова работа, снова рутина. Мне нужно выспаться, чтобы быть полной сил для непростого трудового дня. А все эти философские вопросы оставлю на потом, когда будет на них время и место. Глава вторая. Земля уходит из-под ног. Пустота. Вот первое слово, пришедшее на ум, когда я открыла глаза. Солнечный свет, бледный и несмелый, пробивался сквозь щель в шторах, рисуя на стене тонкую полоску. Но он не грел. Квартира была наполнена звенящей гулкой тишиной, давившей на барабанные перепонки. Сторона кровати, где должен был спать Павел, осталась холодной и несмятой. Он не вернулся. Сердце сделало тревожный кульбит и замерло. За 30 лет совместной жизни такое случалось, может, пару раз, в самом начале его карьеры дальнобойщика, когда ломалась машина в какой-нибудь глуши, где не ловила связь. Но сейчас, после важной встречи в черте города, я села на кровати, обхватив себя руками за плечи. В голове роились оправдания, одно нелепее другого. Может, встретил старого друга, засиделись, выпили лишнего, и он остался ночевать у него, чтобы не садиться за руль? Да, наверное, так и есть. Паша не любил рисковать правами. А может, встреча затянулась до глубокой ночи, и его сразу отправили в рейс, чтобы не терять время? Тоже возможно. Логистика – вещь сложная. Но где-то в глубине души скребся холодный, липкий червячок сомнения. Он не позвонил. Даже короткого сообщения не прислал. «Жив, здоров, буду тогда-то». Раньше всегда предупреждал. Я встала и на автопилоте побрела на кухню. Включила чайник. Его гудение немного разогнало давящую тишину. Распахнула дверцу холодильника. Взгляд упал на аккуратно расставленные контейнеры с едой, которую я вчера приготовила ему в дорогу. Котлеты, гречка, салат оливье. Его любимое. Забота, ставшая привычкой, ритуалом. Сейчас эта еда оказалась нелепой, осиротевшей. Главное, чтобы с рейсом не было проблем. Я знала, что заказчик у него строгий, за каждый час простой и огромные штрафы. Если Пашка не выйдет на маршрут вовремя, будут неприятности и финансовые, и репутационные. Эти мысли немного успокаивали, возвращали в привычное русло, русло заботы о нем, о его делах, о нашем общем благополучии. Я должна думать об этом, а не накручивать себя глупостями. Я сделала себе кофе, но так и не притронулась к нему. Подошла к окну. Двор жил своей обычной утренней жизнью. Мамы вели детей в садик, собачники выгуливали питомцев, кто-то спешил на работу. Все было как всегда. Только мой маленький стабильный мир дал трещину, и я отчаянно пыталась склеить ее, не дать расползтись дальше. Время тянулось, как расплавленный сыр. 9 утра, 10. Он должен был выехать самое позднее 8. Тревога нарастала, превращаясь в тупой, ноющий страх. Я больше не могла сидеть сложа руки. Взяв свой телефон, набрала его номер. Вместо гудков услышала механический голос. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Сердце пропустило удар. Выключен. Это было совсем странно. Муж никогда не выключал телефон, это было его главное правило. Связь с диспетчером, с заказчиками, со мной, он всегда должен был быть на связи. Пальцы сами собой набрали номер диспетчера его конторы, пожилого и вечно ворчливого Игната Семеновича. «Да, Дворцова, слушаю!» – проскрипел его голос в трубке. «Игнат Семенович, вы случайно не видели Павла? Он выехал в рейс?» «В том-то и дело, что нет!» – рявкнул диспетчер. «Я ему с 7 утра названиваю, телефон отключен. Заказчик уже на ушах стоит. Фура должна была загружаться 1 час назад. Если он через 1 час не объявится, я отдам рейс другому водителю, а вашему мужу выпишу такой штраф, что до Нового года бесплатно работать будет. Вы вообще за ним следите или нет?» Я пролепетала какие-то извинения и отключилась. Руки дрожали. Все было не так, все было неправильно. Штраф, проблемы на работе. Но почему? Что могло случиться настолько серьезное, чтобы он, такой ответственный и педантичный в том, что касалось работы, просто пропал с радаров? И тут я вспомнила. У него же есть второй телефон. Старый, кнопочный, на всякий случай. Он редко им пользовался, только в экстренных ситуациях, и всегда брал с собой в дорогу, держал в специальном кармане дорожной сумки. Я набрала второй номер. И в ту же секунду от неожиданности подскочила на месте. Громкий пронзительный сигнал донесся из спальни. Телефон был здесь, в квартире. Ноги стали ватными. Я медленно пошла на звук. В углу спальни стояла его потертая дорожная сумка. Та самая, которую он должен был забрать сегодня рано утром. Телефон надрывался именно оттуда. Я опустилась на пол, подтянула сумку к себе. Руки не слушались, пальцы никак не могли ухватиться за молнию. Наконец, замок поддался. Внутри лежал его рабочий телефон и продолжал визжать. Я сбросила вызов. В наступившей тишине было слышно, как гулко бьется мое сердце. Я стала шарить рукой внутри, надеясь найти хоть какую-то зацепку, какое-то объяснение. Пачка сигарет, документы на машину, засаленная карта. И среди этого барахла мои пальцы наткнулись на длинные шуршащие бумажки. Вытащила их на свет. Первым был чек из ювелирного салона «Диадема». В графе наименование товара напечатано кольцо «Вечность с фианитами». Сумма впечатляла. Не огромный, но такой, который мы не могли себе позволить потратить на безделушку. Дата на чеке стояла двухнедельной давности. Внутри все похолодело. Кольцо. Кому? Мне? Мой день рождения только завтра. Паша всегда дарил мне что-то из кухонной утвари или что-то из одежды. Это не мог быть подарок для меня. Может, для Кати? Но зачем ему покупать подарок дочери без меня, втайне? Он никогда таким не занимался. Руки затряслись еще сильнее, когда я развернула вторую бумажку. Это был счет из ресторана «Панорама». Бутылка итальянского вина, салат с морепродуктами, два горячих блюда из телятины, десерт. Общая сумма счета равнялась почти половине моей месячной зарплаты. Дата – следующий день после покупки кольца. Шок. Это было не просто удивление. Это был физический удар под дых. Воздух кончился. Я сидела на полу, смотрела на эти бумажки и ничего не понимала. Мозг отчаянно отказывался складывать 2 и 2. Он был в рейсе, который завершился рестораном. С кем? И там же он подарил купленное ранее кольцо. Вот и все. Мир, который я так долго тщательно выстраивала, рухнул в одно мгновение. Он не треснул, не рассыпался. Он взорвался, оставив после себя выжженную пустыню. Ужин на двоих. Кольцо. В ушах зашумело. Я пыталась убедить себя, что это какая-то чудовищная ошибка. Может, это не его чеки, может, его попросили оплатить, а он просто забыл их выложить. Может. Но я знала. Глубоко внутри, там, где не было места самообману, я все знала. Знала, почему он в последнее время стал таким раздражительным. Почему его рейсы становились все длиннее. Почему он перестал целовать меня на прощание. Я сидела на полу посреди спальни, вцепившись в эти проклятые бумажки, и чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Я была в эпицентре землетрясения собственной жизни, и меня накрывало обломками моего брака. Дверной замок щелкнул спустя, наверное, час. Я даже не заметила, как пролетело время. Я все так же находилась на полу, оцепеневшая, прижимая к груди чеки, ставшие приговором. В квартиру валился Павел. Тяжелые шаги, звякнувшие на полке ключи. От него за версту несло перегаром и чужими духами, сладкими, приторными, такими, какими я никогда не пользовалась. «Ты дома?» — крикнул он из коридора. «Есть что пожрать!» — голова раскалывается. Он вошел в спальню, небритый, с помятым лицом и мутными глазами. Увидев меня, на полу нахмурился. «Ты чего расселась?» «А, переживаешь, что меня оштрафуют? Я уже позвонила заказчику и Семёнычу все путем, могу спокойно собраться и выехать через пару часов. Давай, накрывай на стол, я голодный, как волк». Я медленно встала. Ноги не держали, пришлось опереться о комод. Молча протянула ему чеки. Он непонимающе уставился на бумажки, потом на меня. Секунду в его глазах плескалась растерянность, но она почти сразу сменилась досадой и злостью. «Это что? Ты что, по моим вещам лазишь?» Его голос стал жестким. «Что это, Паша?» Мой голос был тихим, бесцветным. Я сама его не узнавала. «Да что? Отчетные документы! Друга выручал, он с женой годовщину отмечал, попросил помочь!» Выпалил он явно первую пришедшую в голову ложь. Она была настолько неуклюжей и жалкой, что мне стало почти смешно. «Почти». «Друга?» – переспросила я. «Не верю». Он понял, что отпираться бесполезно. И тогда маска слетела. Привычное лицо мужа исказилось злобной презрительной гримасой. «А если не для друга, тебе-то что?» «Чего ты хотела? Думала, я всю жизнь на тебя одну смотреть буду!» – зашипел он, наступая на меня. «Мы давно живем как соседи. Я мужчина, мне нужно внимание, забота, страсть. А ты что? Скучная серая мышь, вечно с кислой миной, вечно уставшая». Каждое его слово было как удар хлыста. Серая мышь, скучная, Я смотрела на него и не могла поверить, что это говорит человек,